Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 16 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И это программа о лучших друзьях. Каждого мужчины, абсолютно каждого, без исключения. И не мужчин мы тоже приветствуем здесь. Да, рано, конечно, да, понимаю. Но, с другой стороны, еще совсем немного, и мы пойдем с вами в лето. Ну, в смысле, мы еще совсем немного, и мы пойдем с вами туда, где дни начнут становиться длиннее, ночи начнут становиться короче, потом... Что потом? Потом каштаны зацветут, девчонки, и вот это вот все. Ну, в общем... Не было бы худо без добра. 140 тысяч 047. Давайте запомним эту цифру. Я уже давно не полагаюсь на память, поэтому я запишу. 140 047. Это красивая цифра. Ровно столько автомобилей сейчас уже отважились въехать в столицу. 52 километра в центр. 53 километра из центра. 10-900 такси, 26-714 отвязного каршеринга, 308 согласованных и чуть больше стало несогласованных перекрытий, их 70. И это не очень хорошо. Мы сами справляемся, господа. Господа согласованные и несогласованные, устраивающие нам вот эти перекрытия. Мы и сами справляемся на 8, а то и на 9 баллов. Я приветствую вас, недобрые, Ковроль, Тимур Курденко, Роман Коршунов, Галина, доброе утро, Алексей, Пинкман и лучшие люди планеты, те, кто уже отважился зайти к нам сюда. В Telegram-бот-мессенджер говорит MSK-бот латиницей, в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит MSK-бот. Нет, я, безусловно, дико извиняюсь за то, что здесь тональность происходящего в эфире резко изменилась. Но что делать, ребят? У нас началась рабочая неделя прямо сейчас. Вот в этот понедельник, вы не поверите. Будет ли эта неделя все еще, ну, вот такой мерзкой, грязной, серой, с небом, который лежит на крышах наших домов? Мне ребенок спросил, а как они живут вообще там у себя, глядя... На высокий дом, вот на Ленинском. Ну, знаете, там, может, вот туда, ближе к МКАД, так и есть такая дура высокая. И верхних этажей нет вообще, в принципе, они все в облаках. Как они живут, спрашивает он. Я говорю, не знаю. Понятия не имею. Как вы живете на своих 30-х, 40-х, 50-х, постоянно как этот самый ежик в тумане. Ну или кто у нас там? I am the Godfather. Вот кто. Ярославское шоссе в сторону Москвы, рядом с ТЦ XL. Авария, левый ряд, машина в отбойнике, работает ДПС. Не понимаю. Никогда не понимал и продолжаю не понимать, как вы умудряетесь на свободном, совершенно едущем ГАД. Хотя, правильно, на свободной, наверное, она же автодорога. На свободной, совершенно едущей МКАД вы умудряетесь рубиться, еще и в отбойнике вылетать после этого. Как? Зачем? Объясните мне. Правда, не понимаю. Нет у меня способности такой. 7373948. 7373948. 495-й код. Звоните, скоро в движении. Хотя звонки я принимаю прямо сейчас уже тоже. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Алексей, Москва.
Да, Алексей, как у вас?
Да, слава богу, нормально. От тепличиков, домкат 7 минут прекрасно. Единственное, душу радует то, что все-таки соль не сыпет. Понимаете?
Что-то, что-то знают.
Товарищи,
что-то видите, знают.
Да, не отмывают. А зимы, конечно, хочется. Безаварийные всем желаю зимы.
Понял. Есть такое дело. Спасибо. Что-то знают. Наверное, зашли, прогноз погоды посмотрели. Потому и не сыплют. Потому что видели прогноз. И я вас с ним познакомлю. Смотрите, эта неделя будет вот какой. Сегодня дождливая и днем плюс 3. 16 декабря, напомню. Вот, пожалуйста, точка в пространстве и даже во времени. 16 декабря. Эта неделя до воскресенья 22 декабря выглядит в температурном смысле слова следующим образом. Сегодня плюс 3, далее плюс 2, плюс 4, плюс 5, 0, 0, плюс 1. Ну, поди плохо. Есть еще и ночные температуры, и они не менее позитивные. Сегодня 2, плюс 2, потом плюс 2, плюс 4, плюс 1, минус 1, минус 1, плюс 1. Декабрь в Москве.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, это здесь вы рассказываете ртом. Орально вы делаете это. О том, как вы въезжаете в Москву. Рубрика называется «В движении», поэтому вы рассказываете о движении. В 8.53 сегодня солнышко появится. В 15.56 скроется. Таким образом, 7 часов и жалкие 3 минуты. Световой день сегодня. Если что-то нужно успеть вот именно в это время, ну так вот и успевайте. 7 часов и 3 минуты. Там пластмассовый отбойник, так же не страшно, пишет Вячеслав. Вячеслав, дело не в материале, из которого изготовлены отбойники на Московской кольцевой. Хотя и в этом тоже. Иногда есть такие отбойники, в которые, да, ну, чуть приятнее въезжать. Дело о том, как вы умудряетесь, вот как вы делаете это. Это, ну, что-то для меня запредельно необъяснимое. Доброе утро. Я слушаю, да,
здравствуйте. Доброе утро, Роман, Ковроль.
Ковроль, доброе.
Ну что, выпал себя на Ярославку из Мытищ. Да, значит, уже пробка собралась, видимо, из-за той аварии, про которую вы говорили.
Да.
Пока я до нее еще не дополз, но Ярослава уже от Королева ползет, короче, еле-еле. Видимо, ну там, скорее всего, просто глазеют, скорее всего. Ну, поэтому притормаживают, наверное, подумают.
Глазеют, разумеется, там и на противоположный будет. Скажите, Король, как вот у вас есть версия, как это происходит? Вот есть 5 полос, 4 полосы, не знаю, свободные. Едешь как хочешь, и там 100, кто-то 120.
Ну, сейчас
в одном направлении.
Я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что сидят, уткнув носы в телефоне на большой скорости, потом поднимает голову, видит перед собой другую машину, резко руль влево или вправо, и пошел гулять по отбойникам. Скорее всего.
Вероятно, нам нужно ставить большие бетонные блоки на МКАД для того, чтобы желающие самоубиться делали это непосредственно прямо на дороге, там, моментально.
Инстинкт... И двойную сплошную высотой в бордюр делать.
Естественно, инстинкт самосохранения должен же быть какой-то, я имею в виду, что если ты едешь 100-120, но ты же должен понимать... Или не должен, не знаю. Я уже практически готов присоединиться к армии нелюбителей каршеринга. Кстати, к слову о том, что раздражает, о том, что происходит, и о необъяснимом. Вот если говорить о необъяснимом происходящих на наших дорогах, я уже почти готов согласиться с вами, что самые отвязные, самые безбашенные, самые идиотские водители — это водители каршеринга. Потому что за минувшие выходные я несколько раз сталкивался с тем, что... Да я как не вижу их, я так и сталкиваюсь с этим. Вот честно вам скажу. Как не вижу, так и сталкиваюсь. Вот вы сейчас, ваши 26 785 каршеринговых автомобилей. Вот вы нормальные все, наверное. Ну, в смысле, вот те, кто нормальные, те нормальные. А почему-то вокруг ненормальные. Самое спокойное, самое правильное, это либо блуждать из полосы в полосу, без поворотников, без ничего. Просто, ну, вот так, ощущение, что спит человек за рулем. Или ехать так, чтобы, как это делают в Азербайджане, я не хочу никого обидеть. Это просто национальная черта такая азербайджанская, пускать разделительную полосу между вот колес автомобиля. То есть ехать как бы на две полосы. Вот это каршеринг у нас здесь. Каршеринг. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Александр, всем хорошего.
Александр.
Знаете, ну мы про утренние аварии, да, вот еще вот.
Немного, да, мне они непонятны.
Немножечко, да. Вот смотрите, я не теоретически, а практически хочу сказать. Вот смотрите, если я еду с утра, вот откуда-то издалека, да, издалека, то вот это время, такое паршивое. Это вот с пяти...
Начинаешь
вот,
засыпать говорю, в это время.
С пяти до полседьмого. Меня втыкает, мама, не горюй. То есть, и я вот в это время именно стараюсь выбрать какую-нибудь там газпромовскую заправку или лукойловскую, где можно, ну, посидеть там, кофе попить. То есть, это вот даже если я вот вроде поспал там с вечера, пораньше лег, и вот там надо, например, куда-нибудь еду там в Казань, да, и вот выезжаю там, чтобы Балашиху проскочить, вот в 12, например, там, ну, там, в час, даже в 2 ночи, вроде как выспавшись, вот встал дома, вот выспался я, поехал, доступает вот это вот полшестого, шесть, ну, время, все, меня рубит, и это не только у одного меня, поэтому... это очень немаловажный фактор. Вот это вот паскудные 2-3 часа вот утренние, вот это когда.
Давайте я приму вашу версию. Я приму ее, что это одна из причин, окей. И тогда мы попробуем дать несколько рецептов тем, кто сейчас испытывает нечто подобное. Давайте попробуем. Как справиться с этим ощущением, если не можешь или не хочешь остановиться? Ну вот
только остановиться.
Нет,
только остановиться. Вот эти все, знаете, там хлопать в ладоши, тереть уши, массировать там мочки. Вот, то есть вот это все, что вот это в интернете, да. И вот это блуждают эти все байки, одна бабка сказала, да, то есть тебе это на 20 секунд поможет, но нахлестай ты себя по щекам. Да делай ты что хочешь, не поможет, мужики, не поможет. Остановитесь. Вот 15-20 минут поприседайте, там, я не знаю, ну, то есть вот что-то сделайте, но ни в коем случае не продолжайте движение. Это вот с пяти вот у меня до полседьмого, это самое паскудное.
Есть, я прямо, честно вам скажу, я прямо сейчас испытываю это ощущение. Хорошо, что не за рулем. Вот прямо сейчас я испытываю ощущение, что я начинаю сползать в кресле здесь. Вот я уже на спине наполнил. О, как вот жаль, что нет в автомобиле возможности полежать полноценно на спине. Потому что в той или иной степени автомобили как бы не подготовлены к этому. Только если свернуть второй, третий ряд кресел в большом кроссовере и на образовавшемся ровном полу устроиться. Да, но не всегда есть такая возможность. Значит, мы начинаем... сжимать полупопе, буквально, но нужно как-то кровообращение везде усилить, поэтому начинаем делать так, как будто бы вам очень сильно страшно, а потом вдруг все, не страшно, снова страшно, и опять не страшно, ой, как опять снова страшно, и снова не страшно, делаем такие движения, ягодицы ваши такие, сжимаешь, потом нужно насытить организм кислородом, правильно? Кислородом. Надо, чтобы много кислорода было в крови. Поэтому мы начинаем спокойненько вдыхать. Вот едешь. Это я все вдыхаю. И потом медленно-медленно выдыхаем. Долго-долго-долго-долго-долго-долго вдыхаем. Снова вдыхаем глубоко-глубоко. У кого есть яблочные часы на руках, те знают эту функцию. Дыхание она называется. Но не случайно же она есть там. Это, она входит в перечень осознанности. Там есть такой раздел «Осознанность». Ты начинаешь осознанно следить за своим здоровьем. Начинаешь осознанно, в том числе и насыщать... кровь кислородом для того, чтобы мозг заработал. Ну, что происходит с вами? У вас просто мозг отключается сейчас. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Ну, расскажите, вот я чувствую в вас опытного человека, который не раз справлялся с подобными неприятностями.
Вы Роман русский, я Роман грузин.
Так.
Роман, знаете, я просто знаю, что вот эта утренняя ваша передача, значит, слушает в основном... 95% автомобилисты. Вот.
Конечно, на это и расчет. Я так и назвали мы ее с Сергеем, так специально, чтобы сразу прочитывалось.
Поэтому
да.
Я хочу дать важную информацию.
Давайте.
Первое. Значит, это я на себя. Я 46 лет по Москве езжу, значит, и вот перепробовал все заправки, значит, вот. И вот сейчас последние лет 3, вот, да, вот.
Угу.
Значит... Не обманывает только заправка «Лукойл». Остальные все от 3 до 10 литров не доливают.
Спасибо вам большое. Вот я чувствовал это. И именно поэтому заезжаю каждый раз именно к ним. Для того, чтобы... как бы это сказать... Для того, чтобы, как в древней столице Японии Нико, Ник, там есть храм и храмовый комплекс, куда обязан каждый истовый японец раз в жизни совершить паломничество. Там есть беседочка, я уже эту историю рассказывал. И в этой беседочке есть, вот она вся очень красивая, вся симметричная. Ну, впрочем, как все там, там даже в лесу деревья симметричные растут. Вообще Япония — это страна симметрии. И одна колонна там перевернута кверху ногами, кверху дном. Вон, перевернута. Тут стоит перевернута, ты так сразу не увидишь, а потом смотришь, видишь. Зачем? Так сделали намеренно те, кто создавали эту штуку, для того, чтобы еще раз напомнить даже правителям, которые живут в роскоши, достатке абсолютном, ни в чем себе не отказывая, что нет все равно в жизни совершенства, что должно быть в мире что-то с изъяном. Вот что-то должно быть, даже если у тебя все хорошо, изъян какой-то в этом должен быть. Не гневи богов тем, что думаешь, что у тебя может быть все идеально. Вот у них идеально, а вот у тебя должен быть какой-то изъян. Вот зачем я заезжаю тоже на эти заправки, чтобы меня тоже немножко обманули. И вручили еще карту мне здесь на днях. Говорят, ну возьмите. Я говорю, да не буду. Ну возьмите. Говорит, да не буду я, извините. Такие, ну возьмите, вам будет хорошо. Я взял. Вот, но пока все как было, так и осталось.
Моторы.
Что характерно, нет у вас никакого совета, который бы помог людям стопроцентно проснуться. Только я даю эти советы. Странно, что вы этим никогда не занимались. Вас что, не рубило никогда? Вы никогда по ночам не ездили или не просыпались несвойственно рано для себя, чтобы потом испытывать все то, о чем мы говорим сейчас? У вас, что ли, в конце концов, никогда автомобиль не включал подсказку «отдохните»? У вас ведь есть индикация усталости, правильно? У вас современные автомобили. Поэтому, когда вы начинаете ерзать туда-сюда, ну, в смысле, вы абсолютно нормально себя чувствуете, никакой усталости, ну, просто забываете поворотнички включать, и так маневрируете резко, и вдруг вам автомобиль пиликает «пирин-пирин» и показывает чашечку кофейку, и как бы говорит: «Отдохни, дружочек, есть ощущение, что ты устал». Ведь эта же система как раз направлена на предупреждение того, что вы сейчас видите в районе Ярославки на МКАД, когда человек в отбойник улетел. Я искренне до последнего буду надеяться, что это не идиот какой-то, который слаломом занимался на МКАД, его потом занесло на скорости 130, и в результате он улетел. Я думаю, что просто человек действительно из-за усталости это сделал. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
На самом деле, люди правильно говорят, что если рубят, ну, не гневи судьбу.
Надо остановиться, конечно, это самое главное. Да. И причем не кофе пить, как подсказывает автомобиль, а просто тупо разложить сиденье и попытаться полежать с закрытыми глазами.
Я просто работаю на фуре, у меня был случай, я это все на своем горбу как прочувствовал. Я за рулем уснул. Причем то, что ты спишь, ты не понимаешь, что ты спишь. Причем-то и вот опасность. Ты едешь, все видишь, вот дорогу, все.
Да.
Но у тебя картинка вот так вот, как в телевизоре, помехи смещается, и ты видишь, что ты уже раньше по обочине.
Да.
Поэтому это нельзя делать никак.
В какой-то момент понимаешь, что предыдущую минуту ты ехал и смотрел, но вообще не участвовал в движении. Да. Автомобиль как бы сам
мне
ехал.
Мне приснился сон, что у меня детонация. У меня дизель, но я слышу, у меня детонация в моторе.
Угу.
Я начинаю смотреть на приборы, и тут я просыпаюсь и вижу, что я лечу по обочине, впереди осталась автобусная остановка.
Ужас.
И вот в этот момент я проснулся, а иначе... Вот просто вот эти детонации, это были вот эти кочки.
Какой ужас.
Вот, я вот так правда говорю, вот после этого я все, вот для меня это табу.
Понимаете, в чем дело? Иногда бывает вот, что идешь вот, ну, по какому-нибудь этому, ну, по МКАД или по бетоночке, где даже обочины нет, чтобы съехать. И нужно, я все-таки хотел бы сейчас фактически помочь людям, ну, хотя бы вот... Ну, на 5 минут продлить себе немножечко состояние бодрствования. Ну, на 5 минут, чтобы доехать.
Плечи втягивать вверх, в голове.
Вот.
Раз, два.
Сжимаем полупопе, поднимаем плечи, глубоко дышим, открываем окошко, чтобы заходило больше воздуха свежего, правильно?
Можно песню петь
еще. Можно петь песню. А какую? Ну ладно, это
не
важно.
Любую. Главное, чтобы громко раскатился.
Можно орать.
Мороз.
Вот. Еще можно смеяться, как идиот. Когда смеешься, то можно громко смеяться. Вот, может, хлопать в ладоши. Это серьезно, когда хлопаешь в ладоши в этих в ладонях, Очень много нервных окончаний. Очень много. И каждый раз, хлопая в ладоши, вы активируете эти нервные окончания, импульсы прямо. Это как маленькие электрошоковые удары, вот это дефибрилляторы для вашего мозга. Можно убавить печку, от нее еще больше рубит. Конечно, больше того, не просто убавить печку, а врубить кондиционер, открыть окно. Правильно, но для того, чтобы воздуха было больше, а в воздухе, чтобы было кислорода больше. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, разрешите по Шкоду?
Ну, давайте. Ладно,
вот. Эх, вообще, вот вчера, конечно, был цирк. Я решил все-таки поинтересоваться стоимостью, ну, там, сестренке машину поменять, да? И
вы про Корок имеете в виду?
Нет,
или вообще про Шкоду?
Нет, Рапид вообще.
А, про Рапид, так, давайте.
Рапид, ну, Корок не стал. Вот, зашел я в два автосалона Шкоды. В общем, вас, блогеров всех... Причем я же сослался и на вас тоже, говорю, вот был целая презентация в Санкт-Петербурге.
Да.
В общем, сказали, что вы все балаболы. Во всех двух, в двух роль-центрах. Это там на Магистральной и в Химках, да? Я говорю...
Так-то оно, конечно, так, но только хотелось бы понять, по какому поводу.
Я говорю, разрешите, пожалуйста, поинтересоваться, говорю. Говорят, в первом квартале, говорю, выйдет Шкода Рапид новая. Да. Вот, в первом квартале. Вы кого слушаете? Вы вообще даже не думаете. Это была презентация. А когда она выйдет, это еще может быть через год, не меньше. Мы в это не верим. Цены вообще неизвестны. В двух, я говорю, на Магистральных Химках, в двух мне сказали, что все, что вы смотрите в интернете, это все фигня. Кроме вот этой, в течение полугода, ну, минимум полгода, даже не думайте, вот, ну, показывают старые стоят образцы. А я пошел, думаю, ну, может, там какие-то скидочки, акции начались, думаю, в преддверии-то выхода новых, да?
Да.
А о чем вы говорите? Они всем, и причем все интересуются, при мне еще там одна женщина поинтересовалась, мужчины, все, в общем-то, говорят, балаболят, врут, не верьте интернету, не верьте блогерам. Не будет еще в следующем году до середины, мол, года. Мол. Это вот, я говорю, роль, это Магистральная и Химки, в двух я был вчера.
Ну что ж, ополчимся на них и ударим фактами по ним, угу, неопровержимыми. Потому что спасибо вам большое за эту наводочку. Потому что, ну, я-то опирался на то, что говорил Ян Прохаска. Не хочется фамилию неправильно говорить. А снова сверяться с конспектом лень. Руководитель марки «Шкода» в России. Позитивный парень, молодой, динамичный, очень, очень прикольный. Вот. И информация-то исходила от него. Вот я сейчас слово в слово не вспомню, говорил ли он про первый квартал, но то, что называлось одним из позитивных моментов нового «Рапида», то, что удалось удержать цену на уровне предыдущего поколения, ну, в смысле, что цена не вырастет, это совершенно точно им было сказано. Поэтому уж если кто-то и решит называть балаболом источник этой информации, ну, так вы знаете, что вы это говорите в адрес руководителя бренда «Шкода» в России. Да, доброе утро. Я слушаю, здравствуйте.
Алло.
Да, доброе утро. Говорите.
Доброе утро, Роман, это Валерий.
Валерий, очень приятно.
Про Японию говорили, вспомнил свою юность. Ну, было исследование, работал в Японии, было исследование, японцы. Самый надежный способ, чтобы не заснуть, это прослушивание страшных рассказов про аварии. То есть вот как люди погибают, как машины курочат и так далее. То есть сравнивали и кофе, и энергетики, и физические истязания всякие. То есть для водителя самое главное — это слушать вот такие рассказы.
Ну, прямо скажем, они знают толк в извращениях, японцы. Ну, я так посмотрел телек пару дней и понимаю, что, ну, в общем, ну, нормально. Да, где же взять? Кстати, это вариант для начитать. У меня есть несколько ребят, которые занимаются, ну, чтецы, читают книги, там все это. Надо набрать рассказов у ГИБДД, да, вот таких. Да, спасибо, Александр Клюквин, я знаю. Клюквину нужно дать. Клюквин прочитал всю серию Гарри Поттера, причем потрясающе прочитал. Лучшее, я считаю, вообще из того, что читали люди для аудиокниг, это вся серия, все семь частей Гарри Поттера. Семь или восемь? Давайте вспомним. «Философский камень», «Тайная комната», «Узник Азкабана», «Кубок огня», «Орден Феникса», «Дары смерти», нет, «Принц полукровка», вот, «Принц полукровка», «Дары смерти», «Дары смерти», восемь, восемь. все 8 частей. Потрясающе. Если вы не знаете, как занять ребенка вечером, как привить ему желание читать и все остальное, и сами не знакомы или знакомы с историей, кстати, Гарри Поттера только по фильмам, послушайте, не заставляю вас читать, послушайте то, как это сделал Клюквин. Это просто что-то запредельное, где у каждого персонажа свой характер, где Хагрид — это Хагрид, где Гермиона — это Гермиона, где Гарри — это Гарри, Волан-де-Морт — это Волан-де-Морт, ну и все такое. И при этом это читает один человек. И особо, ну, не актерство, а там ничего, просто вот как-то умение. Вот нужно Клюквина, чтобы он за всех участников ДТП, все вот это вот, за автомобиль тоже рассказывал, да, как вот, и тут лечу я. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. Можно по дорожной обстановке?
Ну, давайте, это важно, конечно, да.
5 минут буквально назад проезжал, внутренняя сторона МКАДа на пересечении Липецкой под мостом сразу. Там 3 машины стукнулись, 4-5 заняты, перекрыты.
Да, еще раз, где это точно скажете?
Внутренняя сторона МКАДа на пересечении с Липецкой.
Внутренняя сторона, это прямо на юге, да, я вижу это ДТП.
Сразу под мостом, да, буквально 5 минут назад, там еще пока не собирался, ну, скоро, наверное, будет соберется пробочка.
Ну вот, там действительно обстановка такая сложная, что невозможно было разъехаться, правда? Ну, сложно.
Не знаю, машина грузовая стоит поперек, и две машины легковые друг в друга стукнулись.
Я понял. Вот спасибо вам большое. У нас здесь, когда я выезжал, было плюс один. Может быть, все дело в том, что у вас там на Московской кольцевой холодно, и там где-то вот что-то подмерзает. Но я думаю, что нет. Все-таки причина не в этом. Смотрите, Московская кольцевая. ДТП вот это самое у Липецкой под мостом. Раз, уже пробка почти от Каширки сюда длится. Не доезжая до Варшавки, внутренняя сторона, тоже ДТП. Два, вот прямо сразу, вот здесь, в этом месте. Потом мы знаем, что где-то у Ярославки, да, тоже, но пока что Яндекс не знает про эту аварию. Я так иду по кругу, смотрю. Ну и, ну, все. Вот этим и обусловлен, кстати, 1 балл пробок в столице. Вот именно этим. А, есть еще, смотрите, вот как раз эти самые Мытищи, Ярославка. Вот, это не на МКАД, авария, это на Ярославке. Справа Мытищи, впереди, не доезжая буквально там 2.5 километра до МКАДа, МКАД у вас впереди, Москва. И вот здесь, на Ярославке, ДТП. Потом вы проехали эту аварию, уже въехали в Москву. Едете по Ярославочке, проезжаете еще километр, и у вас бамс уже здесь, в городе, на Ярославке, тоже ДТП. Заколдованное такое место, Ярославка. Ну и на юге будет сегодня особо весело. Все почему? Все потому, что там сейчас у Липецкой уже авария. Вы знаете, я наметил тему каршеринга сам для себя. И не случайно это сделал. Просто потому, что действительно, вот поездив по городу в эти выходные так довольно активно, обратил внимание на тотальное, абсолютное пренебрежение не только правилами дорожного движения, но и нормами логики, здравого смысла, инстинкта самосохранения, человечности какой-то. Какой-то, ну, просто человечности. Ощущение такое, что ребята играют в компьютерную игру. Если не в Гран-туризмо, так в GTA какую-то. Просто тупо в компьютерную игру. Ощущение, что человек не понимает, что это настоящий автомобиль. Это настоящая его жизнь. Вокруг тоже настоящие люди. И это никакая не компьютерная игра в погоне за копеечкой сэкономленной. Это все пробудило во мне желание задать вам несколько вопросов, в том числе и вам, каршерингисты. Буквально там 2-3 вопроса.
Моторы. Моторы.
6.33, мы продолжаем. Уже 207 тысяч автомобилей в столице. Полчаса назад их было 140 тысяч. Итак, про каршеринг несколько слов. Я хотел бы послушать вас. Мы уже знаем, мы это видим, что господа, занимающиеся законами в нашей стране, законодатели, законобратели, даватели, ну и вот это вот все, они довольно могут быть довольно гибкими и довольно быстро ориентироваться в пространстве, в обстоятельствах, исправлять какие-то свои ошибки, принимать какие-то новые вещи, принимать новые ошибки. Вот все это, и все это динамично, бодренько, как-то реагируя на все. Вот самокатчики появились у нас, электроскутеристы. Давайте самокатчиков структурируем как-то про них. Вот я считаю, что наравне с порядком, которого мы требуем, наведение которого мы требуем в такси, уже пора бы заниматься чрезвычайно плотно и каршерингом тоже, потому что это становится фактором, реальным фактором очень большого риска транспортного. Но в Москве эта тема исключительно московская. Да, доброе утро. Слушаю вас.
Доброе
здравствуйте.
Утро, доброе. Вот как раз-таки обеими руками за, для того, чтобы какие-то специфические требования для водителей каршеринга предъявлять. Вот давеча буквально в пятницу вот произошла со мной ситуация с участником как раз-таки каршеринга. Вот почему они себя так ведут, ну, не они, скажем, да, а водители каршеринга к автомобилю ведут себя так на дорогах и даже на подступах к тому автомобилю, в будущем на котором они поедут на общественную дорогу. Потому что, во-первых, это, ну, нарушая ПДД, естественно, они гонятся за экономией своих денег. А во-вторых, все-таки это не их собственность, да, то есть транспортное средство, не купленное там за свои кровные. Зачем его жалеть? Вот и в пятницу такая ситуация произошла. То есть у меня стоял на парковке, все размечено. Рядом со мной по левую сторону была как раз каршеринговая машина. Подходит товарищ, открывает дверь и классически хрясь по моей машине. Ну, то есть дверью прям нараспашку по моей машине. Ну, так сказать, в доступной форме, да, приемлемой, я ему объясняю, мол, друг, зачем ты ударил мою машину? Абсолютно спокойно он отвечает, я ничего не знаю. Садится, закрывает машину, значит, в телефоне разблокирует передвижение и уезжает. Единственное, чего в этой ситуации мне осталось, это я сфотографировал просто машину с номером и вот с этой вот личностью и дозвонился в каршеринговую фирму, обозначил проблему, говорю, он скрылся с места ДТП. Фактически он скрылся с места ДТП. Вот, на что мне абсолютно спокойно говорят, ну, пожалуйста, в рамках закона заявляйте, вызывайте милицию. Я говорю, полицию точнее. Я говорю, а какие-то требования, ну, точнее, какие-то последствия будут предъявлены вот к этому нерадивому клиенту вашей?
Да, ну, с вашей стороны, да.
Да, с вашей стороны. На что мне ответили, вот вы вызываете, узаканиваете. Я говорю, у меня все фотографии есть, я готов вам, вот, ну, без вот этой вот волокиты, с привлечением сотрудников ДПС, да, готов предоставить всю информацию, и фотографии, и номер, и лицо этого товарища, тем более он сейчас управляет этим транспортным средством, вот прямо сейчас. Вот. На что он говорит, вот вы сначала заявляете.
Ну, понятно. В общем, никакого алгоритма действия на такой случай у них нет. Оперативного алгоритма, да. Абсолютно. Никакого оперативного нет. Спасибо большое. Вот одна история. Я уверен, что у каждого из нас есть масса подобных историй. Вопрос в другом. Где мы не досмотрели? Где мы не доследили? Потому что вот люди из отрасли, из области, ну давайте скажем так, законодатель, ну те, кто занимаются описанием нашей жизни и приданием ей какой-то структурности, они говорят, вы знаете, у нас с такси вот такая катавасия произошла, потому что просто лавинообразно развернули свою деятельность агрегаторы, а мы не успели за ними, вот, ну, не успеваем и структурировать, и как бы действуем чуть-чуть с отставанием, все никак не можем успеть за ростом, все новые сервисы, все вот возможности появляются, а мы как, ну, не успеваем. С каршеринговым есть такое ощущение, что происходит ровно та же история. То есть как бы возможности рынок дал, предприниматели, бизнес этими возможностями воспользовался. И та же история и с этими скутерами, и с электросамокатами. Ну, не нужно быть идиотом. В смысле, можно быть идиотом каким угодно, клиническим. Но это не помешает тебе просто тупо заказать в интернете самокат, и вот ты уже участник городского движения на скоростях до 100 км в час. Причем такого движения, которое вообще ничем не регламентировано, правильно? Ну, правильно, вот. То есть фактическая проблема есть, а решения ее нет, потому что, ну, не успели, не предусмотрели, что проблема появится так быстро, что она сформируется так быстро. Вот с каршерингом примерно так же. Мы всячески приветствовали, пестовали вот это вот все. Я здесь много рассказывал про то, что, ребят, вот это вот сейчас замочная скважина, через которую мы видим будущее. Присмотревшись к ней, мы видим будущее. Наше будущее, где автомобиль — это не товар, а услуга. Наше будущее, где одним автомобилем пользуются десятки и сотни людей. Где ты не привязываешь себя имущественными отношениями, не связываешь с автомобилем. Вот это, вот это все так. Да, это все так. Это все наши возможности. Давайте назовем это для простоты права. Это права. Есть право пользоваться каршерингом, есть право не владеть автомобилем, есть право за деньги, ну и так далее. Но вместе с этим должны приходить и обязанности. Они не пришли, потому что для каршеринга, для организаторов этого бизнеса, как для организаторов любого, в общем-то, бизнеса, прибыль — это главный мотиватор. То есть все это затеяно исключительно ради прибыли. Я не верю ни в какую социальную ответственность. Я не верю ни в какое, если только вас не Илон Маск зовут. Я не верю ни в какое желание приблизить светлое будущее, там, в экологичность ваших мотивов. Ни во что в это я не верю, вы уж меня простите. Я верю только в то, что вы хотите тупо извлекать как можно больше прибыли. Еще прибыли, богу прибыли. Вот чего вы хотите. Я это понимаю. Уже был бы я на вашем месте, я бы хотел того же самого. Но только эта прибыль связана с безопасностью, жизнями и всем остальным. Масса людей, которые вообще никак в вашем бизнесе не участвуют. Пешеходы, другие участники движения за рулем своих автомобилей. Своих, все, они такие по старинке еще управляют своими автомобилями. Ну и так далее. И здесь нужно понять, а как, вот теперь мы переходим к важному, а как мы, вот если бы вы сейчас писали определенные правила, некие заветы тем, кто будет пользоваться каршерингом в будущем, ну, завтра, к примеру, вот сегодня вы все это напишете, а завтра это высекут на скрижалях, отольют в граните, и по этим вашим правилам все и будут жить, все каршерингисты. Так вот, что там должно быть написано? Доброе утро.
Доброе утро, Владислав.
Ну, там, не возжелай каршерингового автомобиля, не имея опыта 10 лет вождения. Или что еще?
Ну, вот смотрите, пользуюсь я и каршерингом, и своей машиной, да. Служебная машина у меня есть. Все-таки, я вам скажу так, основная проблема каршеринга, мне так кажется, это доступность. Непонятно кому. То есть левые аккаунты, еще что-то. И служба безопасности, ну или кто там в каршеринге, в каршеринговых компаниях, она не проверяет их. Вот предыдущий слушатель, он хотел там решить все полюбовно. Но это знаете как, это вот ДТП вот произойдет, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, конечно. И вы там, разойдемся полюбовно, не разойдемся. Вот решил второй оппонент полюбовно не расходиться. Будете вызывать ГАИ. Также он мог вызвать участкового и получить там...
Это понятно, да, хорошо. Но я рецептов жду. Извините, у нас времени крайне мало, а всего, о чем хотелось бы поговорить, крайне много, поэтому... давайте так. И тогда что, мы должны настроить службу безопасности каким-то таким... Да, вот слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло.
Да, я слушаю вас, вы уже в эфире. Ну, научите каршерингу.
Научите, значит, скажу, что надо делать.
Давайте.
Смотрите, если каршеринговая машина совершила ДТП,
так.
300% с каршеринга за ремонт, не 50%, как они дают, там, 3 копейки, 300%.
Да.
Если это человек пострадал 10 строгого режима, убил 20 лет.
Вот.
Или пожизненно. И пусть они сидят и думают, садиться за руль или не садиться. Они что делают? Они обнаглели.
Все правильно. Построже с ними, построже. Но тогда справедливо будет замечено, что, в общем-то, с точки зрения закона, человек за рулем каршерингового автомобиля мало чем отличается от любого другого участника движения. И, мне кажется, что я бы тогда потребовал, чтобы все эти драконовские меры распространялись на всех участников движения. Потому что убьет ли водитель каршеринга кого-нибудь своим маневром, или это сделает таксист, или это сделает добрый гражданин за рулем своего частного автомобиля, для вселенной это пофиг вообще. Смысл в том, что вот был человек и нет человека, вы забрали жизнь автомобилем. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте. Оказывается, мы живем не совсем в правовом, а в цивилизованном государстве. Только ужесточением закона, потому что ведешь внука по тротуару, не знаешь, вылетит на тротуар автомобиль или нет. Только ужесточением закона и наказания.
Только ужесточением закона. Ну вот видите, но как? Я давно уже прячусь за столбами. Говорю сыну, отвожу его подальше от дороги. Если случается спуститься в метро, вот на днях буквально, позавчера это было, отвожу его, чтобы он под стенкой стоял на платформе у стены. Не у края платформы, хотя ему, конечно, интересно было бы поближе туда. Но я объясняю ему, что разные бывают ситуации, люди в разных состояниях психологических. Вот идет, и толкнул. Просто так, ни с того ни с сего. К стеночке, вот у стены, чтобы стоять. К перекрестку, не надо подходить к перекрестку, к самому к бордюру. Подальше от перекрестка. И желательно, чтобы там столб какой-то, ну, что-то большая, массивная, тяжелая вещь. Желательно такая, в землю вкопная, чтобы надежно, чтобы было. И вот за ней там как-то стоять аккуратненько. Значит, про каршеринг. Меня интересует, что мы инструментально могли бы предложить нашим законодателям, у которых дел, честно говоря, по горло. Ну, очень много. Очень много гораздо более важных дел, я их понимаю. Почему они, ну, не всегда доходят сюда. Вот. А когда предложения какие-то из депутатского корпуса слышатся, то эти предложения, такое ощущение, что специально транслируют какие-то такие немножко фриковатые люди, для того, чтобы к этим предложениям серьезно никто не прислушивался. Вот поэтому я бы хотел, чтобы мы сформулировали здесь несколько требований. Вот что могли? Проверять драконовские меры там, по поводу ДТП, чтобы все гораздо строже было. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Я бы предложил, наверное, ввести такие же действия, получение карточки.
Олег. Да, какой карточки?
Ну, вот как получаете вы в Сбербанке, например, открываете счет, получаете карточку. Так же, как получаете права. Так же получить какую-нибудь карточку на тот же каршеринг.
А, то есть вас должна сначала, это скрининг или как называется, вас должна служба некой безопасности проверить, можете ли вы вообще, в принципе, заниматься
все
вот этим делом.
Все верно, все верно. Там же были фотографии, то есть открыть какие-то там вещи, ну, офисы, где будут проверять там данные и все остальное.
Да.
Я думаю, так будет намного проще и лучше.
А сейчас не проверяется вообще никак человек, только подтверждается его личность.
Все в отдаленной доступности. И на самом деле, есть такой человек или нет, тоже доказать-то не может. Угу. Те же левые аккаунты, как говорят, так что по принципу то лучше, как при получении прав, ты приходишь в госслужбу, тебя сфотографировали, все твои данные проверили.
Угу. Да. Как это скажется на массовости клиентов каршеринга? Потому что вот сейчас 27 тысяч ровно.
Если они хотят экономить, я думаю, что это по карману им не даст, а лишний раз, наоборот, обезопасит всех остальных вокруг.
Нет, я имею в виду у строителей бизнеса. Вот как это вяжется с постоянным наращиванием прибыли? Ведь это же будет убыль, правильно? То есть мы как бы отсекаем поковыряя ногтиком каждого из нас, так окажется, что если не идиот, так психопат какой-нибудь. Вот, и в результате, так вот сейчас 27 тысяч 22 каршеринговых автомобиля сейчас. То есть вот представляете, если каждого сейчас там всковырнуть немножечко его черепную коробку и посмотреть туда внутрь. Да там же непроглядная тьма и мрак, и ужас там какой. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Антон, Москва.
Да, Антон.
Хотел бы сказать, каким образом это можно побороть.
Давайте.
На самом деле, штрафы там 300% урона, 10 лет, 20 лет. Это все бред, это работать не будет. Когда каршеринг только появился, мы помним с вами, что там и были такие большие штрафы. Нет, не работало. Мне кажется, ответ просто в новых технологиях, потому что уже сейчас начинают устанавливать сложные системы телеметрии, которые отслеживают, как ты гоняешь, как ты перестраиваешься, как ты оттормаживаешься. И, соответственно, мне кажется, что если люди начинают гонять, чтобы сэкономить, нужно просто добавить обратную мотивацию. Едешь спокойно, у тебя цена динамическая ниже. Едешь быстро, спешишь, у тебя цена становится дороже. Ну и плюс, естественно, сначала временная блокировка, потом постоянная, возможно. Я думаю, что это самый адекватный способ. Просто когда ты будешь знать, что за тобой всегда наблюдают, это должно сработать. Ну, мне так кажется.
То есть просто инструментально. Мы возьмем то, что придумано уже давным-давно в автоспорте и вообще в спорте. Система арбитров и любое твое неадекватное поведение тут же приводит к тому, что ты просто расплачиваешься.
Абсолютно верно.
Вот это, я считаю, здравый подход. Правильно. Во-первых, потому что у нас все системы телематики готовы. Правильно? Ну, то есть электроника, которая должна следить, она и так стоит там уже в этих автомобилях. Ее просто нужно связать, привязать ее к точкам на местности, где какие у нас. А это тоже можно сделать, правильно? Я вообще считаю, что штрафы для каршеринга. Вот, смотрите, придумана еще одна инициатива для законодателей. Разрешить взимать... Так называемые, ну, пусть это не штрафы, но что-нибудь такое. Каршерингом, вне зависимости от того, зафиксировано это камерами или не зафиксировано. Но вы же знаете, где у нас в городе, какая скорость разрешенная, правильно? Но если мой глупый, ладно, если мой умный тестовый автомобиль постоянно сообщает мне в зоне действия, какого знака я нахожусь. Больше того, уже даже... координирует меня и не позволяет мне задавать систему вот лимитирования скорости выше определенной скорости, зная, что здесь знак 60, он не разрешает мне 80 установить. Он разрешает только 70 мне установить скорость лимитирования. То есть только плюс 10, не плюс 20. Если мой автомобиль знает в зоне действия, какого знака я нахожусь, почему каршеринговый этого может не знать? И тогда... Каждую секунду, пока автомобиль находится в движении, автомобиль сам контролирует поведение водителя, как совершенно справедливо только что было замечено. Как только скорость превышена, тут же моментально начисляются штрафные денежки. Но пусть это не финансовые штрафы, пусть это какие-то репутационные баллы. Вот всего их будет 100. И каждый раз, когда ты нарушаешь что-то, у тебя снимаются баллы. Вот у тебя их уже 70, вот 50. Вот 32, вот 16. И после того, как ты исчерпал лимит, ты блокируешься на какое-то время. Ты блокируешься на месяц, условно. Там, на месяц тебя блокируют, и месяц ты не можешь пользоваться автомобилем. Или на неделю. Совершенно справедливое и здравое предложение. Абсолютно железобетон. Точно. Даже не нужно особо менять законодательство, потому что если бы это были штрафы финансовые, денежные, тогда нужно было бы прямо принимать целый огромный массив комплексных решений, законодательных, там, юридически все это проводить. Не нужны деньги. Система штрафных баллов. У тебя, ты зарегистрировался в каршеринге, у тебя есть 100 баллов, которые ты за каждое нарушение теряешь. Правильно или нет? Доброе утро. Да, слушаю.
Да, правильно, Роман. Доброе утро, наконец, до утреннего эфира вашего добрался.
Да.
Я хотел бы привести пример жизни. Это не каршеринг, это парк служебных автомобилей. Вот эти все системы телеметрии у нас установлены. За полгода количество штрафов за превышение у сотрудников уменьшилось в разы. Все стали ездить спокойнее, потому что все понимают, что как только они превышают, все это летит сразу же руководителю и лишаются премии, в том числе люди.
Ну вот. Значит, работает?
Все это работает. У нас эта система полгода стоит, и тьфу-тьфу, ДТП стало в разы меньше также.
Ну вот, работает. Да. Работает в автоспорте. Неправильный опасный маневр, бам, себе начислили дополнительное время. Неправильно что-то сделал, давай через питлейн, дружочек, проезжай, давай не быстрее 60 км в час, пока все проезжают. Еще что-то сделал, что опять штрафные баллы, лишили места, лишили позиции на финише. Еще как-то дополнительный круг давай в биатлоне, проезжаешь там вот, штрафной, все такое. Клевая тема, все автомобили должны быть не убогие корейские, а должны быть современные действительно автомобили с автопилотами, со всеми современными устройствами, ограничения скорости, считывание знаков и так далее, чтобы сама тормозная не давала возможности увеличить скорость, ну и так далее. Послушайте, ну зря вы так про корейские автомобили. Корейские автомобили ничуть не более убогие, чем любой другой автомобиль, потому что это совершенно абсолютно актуальные с технической точки зрения автомобили, и ассистенты у корейских автомобилей ровно те же, что и у всех остальных. Ровно те же. И считывание знаков и все остальное. Просто те автомобили, которые в основном используются в каршерингах, это автомобили такого класса, Это просто автомобили такого класса, где еще всего этого нет. Потому что в данном случае корейский автомобиль ничуть не отличается от немецкого автомобиля этого же сегмента. Если вы возьмете допремиальные немецкие автомобили B-сегмента, они окажутся ровно такими же простыми, как и корейские. Да не будет там никаких систем считывания знаков. А про, про ту телематику, о которой мы говорим, так она отдельно устанавливается на автомобиль. Это отдельные ассистенты, которые можно поставить куда угодно, на какой угодно автомобиль. Начиная от Fiat 500 и заканчивая Lamborghini Urus. Это просто система, которая устанавливается, надстройка на любую тачку. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Юрий меня зовут.
Ну, Юрий, подсуммируйте, мне кажется, мы нашли правильный способ, как это, штрафные баллы для каршеринга, штрафные баллы.
Да, я согласен. Просто скажите, а как вот быть? Вот у меня Мерседес считывает знаки, я еду по шоссе. Ну, 60, грубо говоря, я еду 70. Рядом заправка стоит, на заправку знак стоит 10. И мой автомобиль считывает этот знак, а я еду прямо. Как в таком случае быть?
Ну, что ж.
Он же меня резко притормозит, правильно, если он на автопилоте стоит?
Начинать с ним спорить. Ну, чтобы он...
Это аварийная ситуация.
Умный пилот. Аварийная ситуация, аварийная, да. Я сегодня тоже, кстати говоря, ехал. У меня активное удержание в полосе, когда автомобиль... сам себя удерживает в полосе, есть две возможности. Он просто вибрацией на руле передает, что ты пересекаешь линию. Либо сам доруливает себя. Я выбрал, думаю, да, пусть доруливает. И при въезде в тоннель по Драгомиловской, там, вы знаете, разметка одна идет, а три полосы, а потом две полосы в тоннеле, и они не очень ровны. И он начал доруливать так, что если бы я расслабился и доверился ему, то я бы прям ровнёхонько в стеночку и въехал бы тоннели. Ну что делать? Здесь, как говорится, ты водитель, ты главный здесь, а эта система, она всего лишь помогает тебе, но ты не передоверяй, и ты как бы на автопилота надейся, а сам-то не плашай.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 16 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да. $300,000 ровно и 560 еще автомобилей. 300 тысяч, 560, ровно столько автомобилей уже въехало в столицу. 140 тысяч было час назад. 17 800 такси, 27 91. 27 091 каршеринговый автомобиль уже трудится здесь, на московских магистралях, на кольцах и на радиальных, подрезая вас, создавая аварийные ситуации, вот ведя себя абсолютно по беспределу. Все это будет продолжаться до тех пор, пока прибыль... Нет, она останется, конечно, главной для бизнеса каршерингового, но помимо прибыли возникнут еще какие-то социальные позывы. Ну, внутри этого бизнеса возникнет какая-то социальная ответственность, и вдруг появится идея, что, наверное, нужно как-то уже заниматься структурированием. Все, мы нарастили мышцы, массу нарастили уже. Теперь нужно заниматься рельефом, как это, бодибилдерски по-нашему. Давайте уже вымы. Масса есть, нужно чуть подсушиться и рельефом, знаешь, чтобы это красиво было и безопасно. Вот нарастили 27 091 автомобиль. То есть 26-27 тысяч, это уже стало нормой для нас. Теперь нужно... ну, как-то переходить туда, где ответственность. Но об этом мы с вами уже поговорили и решили, что это вопрос инструментальный, что все технические аспекты уже давным-давно решены. Нужно просто инструментально свести это все воедино. Я предложил то, чего пока что, по-моему, в нашем каршеринге нет. Что хотели неоднократно вводить для нас, для всех водителей, но так и не ввели эту систему штрафных баллов. вот такие системы штрафных баллов ввести в каршеринге тоже. Да. Причем эта система должна быть унифицирована, объединена в одну базу между всеми каршеринговыми операторами. И я думаю, что было бы круто, чтобы не один блокировал оператор, а чтобы, набрав 100 баллов, ты, ну, у тебя прекращался доступ ко всем операторам каршеринга на неделю. Ну вот буквально ко всем. Я так думаю. Пройдет еще немало времени, прежде чем что-то подобное появится. Но если и когда это появится, мы будем знать, где было начало этой идеи. Мы будем знать, кто был родоначальником этой идеи, кто предложил ее, кто изменил в конечном итоге своим точным пониманием проблематики, своей я бы сказал, фармацевтически взвешенной позицией. Кто изменил этот беспредел, который происходит сейчас на наших дорогах, вызываемый каршерингом? Ну? Но мы все знаем этого человека, безусловно, конечно, да. 37 километров в час скорость движения в центр, 48 из центра. И по движению, можно сказать, пролефортовский тоннель где-то здесь, сейчас, секундочку. МКАД, внешний левый ряд в районе Гальянова. Внешний левый ряд в районе Гальянова, собирается пробка. Раз. Потом в Лефортовском тоннеле на въезд авария с перекрытием двух рядов. Два. К сожалению, Руслан не написал, где конкретно. Потому что у Лефортовского тоннеля как бы две ветки. Одна длиннее, вторая короче. А я и так вижу. Я вижу, что это ветка внешнего третьего транспортного кольца. То есть от шоссе энтузиастов в сторону сюда Бакунинской, Русаковской эстакады. Там дорожно-транспортное происшествие, причем на выезде из тоннеля, поэтому если стоите сейчас в тоннеле или если подъезжаете к нему, вы сами знаете, что делать. Мне кажется, можно пока что еще верхом проскочить, там через Красноказармино или как она называется, вот эти вот все улицы радио и все остальное. Ну что ж, други, чашечку эспрессо вам, что ли, немножко? Аудио. С нами Махоня и Сергей Федоров, Александр Александр и Петрушка, Руслан, Владимир Трутнев, Медведь, Артем, 1984, еще Владимирович, Евген Вятко, Андрей Гудрон, великолепно, еще Руслан и Вовка, Александр Иванов, Валерий, и снова Валерий, Сергей Васильевич, Абдул-Хамид, и лучшие люди планеты уже здесь. В нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. В одно слово как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите и вы тоже. Да, Мазай, вижу вас. И деревенский парень. Неужели моторы с 7 утра, Андрей? Андрей, здравствуйте. Ну, доброе утро, в смысле, Андрей. Конечно, с 7. И с 6 тоже. И с 6 моторы, и с 7 моторы. В это сложно, конечно, поверить вот так вот, если с первого раза. Но потом осознание приходит, и начинаешь доверять уже этой информации. Конечно. 2 часа здесь, в стране угля, в забое, даю с 6 до 8. Вот такая история. Артамон, и вам тоже доброе утро. Конечно, здесь все собрались после 7, просыпающиеся сибариты и гедонисты, и пожираете жизнь гигантскими ложками и не планируете просыпаться раньше, и поэтому упускаете важную информацию о нашей с вами жизни. Так я вам повторю, мне несложно. Ну а почему бы и нет? На этой неделе нас с вами все еще не ожидает календарная зима. И это хорошо, что Роман Вильфанд ошибся в кои-то веки, предсказав нам на середину декабря наступление календарной зимы. Хотя что есть календарная зима? Может, вот это и есть самое, что ни на есть календарная зима. Сегодня плюс 3 днем и дождь, завтра плюс 2 и небольшой снег. В среду плюс 4, а в четверг плюс 5. Но вот логический ряд бы продолжить, в пятницу плюс 6, но нет, в пятницу снова 0, в субботу, извините, 0, а в воскресенье снова плюс 1. Ночные температуры на эту неделю плюс 2, плюс 2, плюс 4, плюс 1, минус 1, минус 1, плюс 1, воскресенье. Все время пасмурное, и солнышко мы снова с вами не увидим, да. Ну, во-первых, потому что низкая облачность, небо лежит у нас на крышах домов и на чердачках на наших. И к тому же, потому что световой день всего 7 часов. 7 часов 3 минуты. В 8.53 взойдет, в 15.56 уже закатится. Вот такая история. Конечно, климатическая, а я же календарная сказал. Нет, климатическая зима, безусловно. Да, климатическая. Вильфанд именно про нее говорил. Совершенно справедливо. Код 495 замечает, что уже на следующей неделе мы начнем двигаться к лету с вами. После 21 декабря день начнет увеличиваться. Ну и разве же это не прекрасно? Скажите, у нас столько всего яркого в декабре и Новый год, и у кого-то Рождество, и тут же к лету повернется все. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Это Виталий Петрович. Вот меня интересует, знаете, я никак не мог до вас никогда дозвониться очень долго. Вот почему вот Волга, Лада и Патриот пишутся не нашими буквами?
Я спрашиваю об этом постоянно.
Вот это, понимаете, так, неужели нельзя так уважать это своим письмом?
Но Волга-то, по-моему, нормально было написано.
Волга. Нет, вот я сколько видел, Волга тоже это...
Латиницей, да. Вот насчет патриота абсолютно с вами согласен. И я тоже этот вопрос задавал и продолжаю задавать. Почему на колпаке запасного колеса на патриоте написано название американской системы вот этой ПВОшной и, ну, ударной, Патриот. Почему там стоит Патриот? А для чего мы рекламируем американское в то время, когда у нас есть наши С-400 потрясающие зенитные комплексы? Почему там Патриот написано? Мне так никто и не ответил. Можно было бы предположить, что это все из-за того, что они идут невероятными количествами на экспорт, эти автомобили, и там это прочтение должно быть таким. Но тут же вспоминаю, что автомобиль в том числе производится и по заказу Министерства обороны Российской Федерации. Это довольно странно, что Министерство обороны Российской Федерации приобретает автомобиль, на крышке запасного колеса которого указано название зенитной системы американской. С другой стороны, может, это такая ирония, сарказм такой, что вот что мы думаем о ваших патриотах. И любой генерал наш, при желании, любой наш генерал мог бы спокойно, голыми руками, без единого гвоздя, взять и отодрать ручку, к примеру, открывания двери у этого вашего патриота. Вот так вот взять, хрясь и оторвать ее.
Моторы. Что за тачка?
Я согласен, это абсолютно неожиданно, но что делать, у нас весь мир состоит из абсолютных неожиданностей. Поэтому я вспомнил, что по понедельникам, средам и пятницам мы с вами уделяли внимание еще какой-то забаве. Вот была какая-то забава у нас, которая приносила вам приятные мелочи, безделушки, презенты какие-то, сюрпризики. И я подумал, что в преддверии новогодних праздников было бы неправильно переносить все это на следующий год. Ну, не хочется с долгами входить в новый 2020. Поэтому все, что я кому-то должен, все прощаю. Все. Все, что должен, все прощаю. А все, что осталось в залежах у меня здесь в призовом фонде, все разыграю, чтобы тоже никому ничего не быть должен. Поэтому вот, пожалуйста, что за тачка. Может быть, вы уже и забыли, что это такое. Я вам напомню. У меня есть автомобиль, который я... Ай, хорошо, Евгений Подольский уже тут же присылает ответ автомобиля. Но, может, вопрос все-таки послушает Евгений. Ну, хотя бы пару наводящих вопросов. Значит, что такое... Что есть из себя представляет, что за тачка? Что за тачка? Это такая забава, где я уже знаю некий автомобиль. Осталось и вам его узнать. Как вы это сделаете? Вы это сделаете через серию вопросов, наводящих про технические параметры автомобиля. Литры, миллиметры, сантиметры, кубические сантиметры, дюймы, вот в килограммы, километры в час, секунды. Все параметры, все обо всем спрашивайте. Не спрашивайте меня только о цене этого автомобиля. Не спрашивайте меня про тип кузова. Это вы все сможете узнать сами через другие вопросы. И про страну, где он сделан. Хотя обо всем этом можно примерно, ну, как-то косвенно там задавать такие наводящие вопросы. Все это узнавать. По два вопроса у каждого из вас. У каждого, кто отважится принять участие в сегодняшней «Что за тачки?» 7373948-495 код, чтобы дозвониться. Что на кону? На кону у нас супергеройская и мега-чемпионская майка от Романа Русинова и G-Drive Racing команды. Настоящая гоночная майка с запахом настоящего... Нет, никак, она новая, никто ее не надевал, она в упаковке, все. Надписанная Романом, то есть с автографом. Когда-нибудь, где-нибудь на аукционе вы сможете загнать ее за колоссальные деньги, потому что кто его знает? Ну, мало ли. Да, и вот ее-то я и предлагаю вам выиграть, эту маечку. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира по 495 коду. Вы в тележеньку сюда к нам в «Говорит МСК-бот» можете писать и радовать меня своими сообщениями, но, к сожалению или счастью, я буду принимать только звонки. Какие-то в угадайку вы играете, миллиард уже сообщений с моделями какими-то. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Анатолий Москва.
Да, Анатолий.
Количество дверей уже было сказано?
Вот вы прямо вот быка за рога сразу, да? И встойло его. Ну, давайте так скажу, 5.
Отлично.
5, я тоже так думаю. Давайте еще вопрос.
Да, еще. Объем двигателя?
Объем двигателя. А вы как думаете? Извините, я не часто это делал, но я вопросом на вопрос.
Я думаю, что... Если
правильно. Вот правильно, правильно вы думаете. Да? 2 литра, да. Правильно, 2 литра. 5 дверей, хорошо. 2 литра. Все, больше нет вопросов. Извините, фотоподсказок нет сегодня, так что всем по 2. Все, у нас так. Уравниловка.
Хорошо. Давайте подумаем, что это...
Это
Volkswagen Tiguan.
Это Volkswagen Tiguan. Есть такой автомобиль. И больше того... мелкой дрожью сейчас этот автомобиль подрагивает, как пёсель, которого долго не выводили на улицу, и тут вывели, а последний раз он там был, когда было темно, а вывели зимой. И он говорит... Почему он подрагивает? Потому что корок у нас появился, уже первые экземпляры собраны в Нижнем Новгороде. Одна проблема, что сегодня я задумал не Тигуан. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе. Роман, да, доброе утро. А коробки какие у них в базе? Автомат? Есть.
Автомат есть, да. Есть.
Да, и сколько ступеней, если не секрет?
Ну что ж, осталось только выяснить, считать ли это двумя вопросами или одним вопросом считать. Давайте по-другому спросим. Вы про тип коробки меня не спрашиваете, а сразу про ступени. И вот там оно будет все понятно. Да. Давайте так сыграем. Да. Вот, давай, чтобы у вас еще осталось право официальное, и нас не могли уличить в сговоре, и у вас осталось право задать еще один вопрос. Вы спрашиваете, сколько ступеней? Я вам 9. И вы сразу так, и смекнули что-то.
Ага, 9.
9. Может, оно, конечно, и механика, но так, вряд ли.
По двигателям дизеля?
Есть.
Есть, да?
Есть, да. Вот уже у вас два вопроса, и мне кажется, что вы что-то такое уже.
Я все-таки думаю, может, это Ягуар. Вот, с буквами там ЗС или как его, или
Давайте так, значит, вы мне просто тогда, Ягуар, вы просто тип кузова описываете, вы про кроссовер имеете в виду? Кроссовер.
Их там
всего два, один побольше, второй поменьше. Вы какой имеете в виду, побольше или поменьше?
Ну да, я думаю, побольше, просто у меня там с буквами...
Тот, что побольше, называется F-Pace. Их же три, извините. Есть побольше, поменьше и электрический. Вы все равно думаете тот, что побольше, правильно?
Ну, я думаю, да, побольше.
Побольше. F-Pace, E-Pace, I-Pace. Вот три кроссовера. Два из которых точно кроссоверы, а третий, бог его знает что, но стоит как крыло от Боинга и вообще бензином не заправляется. К сожалению, это не Ягуар. Но, хочу я вам сказать, Но 9 ступеней, это ведь не каждый себе позволит. Давайте дальше сыграем. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Кипрёнок, Москва.
Да,
подскажите, пожалуйста, вопросик такой. Колеса в базе какого радиуса?
Или диаметра? Колеса 17-е. 17-е колеса.
Колеса 17-е, объем багажника.
Объем багажника... Вот, помните, какой классика? Что в имени тебе в моем? Ты оцени багажника объем. Почти 600. Я скажу вам так вот усредненно, потому что когда точные параметры такие мне задают, я думаю, чтобы сложнее было пробить тачку через поисковики. Я скажу так, 600 без нескольких литров. Ну, буквально меньше 10 там. Меньше 10 литров. Вот я приумножил. 600. 17-е 600. 9-ступенчатая коробочка. 2 литра и 5 дверей. Что мы еще знаем про автомобиль? Ну вот, собственно, ну автомат, ясное дело. Так, давайте ваш вариант ответа. Это?
Я понял. Я думаю, это Volvo.
Раз, два. Мне нужна модель. Не только марка, но и модель.
Volvo
XC60. Volvo XC60. Хороший вариант. Едем дальше. 7.26, ребятушки. Ну что же, у меня минута 20 всего осталось подложки. Мы как-то расслабились давно, понимаю, давно не играли. И вот расслабились. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Привод.
Вот это я понимаю. Сразу за рога, быка и полный привод. На все 4 колеса. И больше того, с возможностью выборов режимов движения. 210 с плюсом, с небольшим. Более 210. Вот. И...
Я предполагаю, что это джип, но вот какой...
Так.
Ну пусть будет Гранд Чероки.
Гранд Чероки, очень хороший вариант. Но давайте так, это точно не джип. И не Гранд Чероки, и не просто Чероки, и не Ренегат, и даже не Комп. Нет, это не джип. Все, уходите оттуда, бегите оттуда. Это вообще даже не та страна. Доброе утро. Да, слушаю. Доброе здравствуйте.
Дмитрий
добрый.
Александрович, Москва.
Дмитрий Александрович.
Вопрос первый, Роман. А оптика какая в базе? Ксенон, галоген, диоды?
Какой хороший вопрос у вас. Я думаю, что LED уже прям вот должна быть в базе, ибо это такой автомобиль, где все вот это, и 9 ступеней, и полный привод, и 5 дверей, и автомат, вот это все, и 2 литра, это все уже в базе. Поэтому там, мне кажется, что диоды, ну должны быть. Сейчас я вот... Да, диоды уже прям в базе, светодиодные фары. Ну, LED мы их называем.
Предположу, что это Mercedes GLB. По-моему, он так, новый кроссовер у них.
Есть такой, да. К сожалению, извините. Все, пришла пора подсказывать. Начинать подсказывать, ибо уже у меня, вы видите, тишина в эфире. звенящая тишина, потому что закончилась подложечка музыкальная, которая отведена была. Я даже не ожидал, что мы так будем долго играть. Скажу, вот, начинаю подсказывать. Внимание, смотрите. Мы почти вплотную подошли к этому автомобилю. Потом развернулись и пошли куда-то совершенно в другую сторону. Подошли почти уже, вот мы уже потрогали его, правда. Правда, не поняли, что это он. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Здравствуйте. Сергей меня зовут.
Сергей, я хочу еще раз обратить ваше внимание на 9-ступенчатый автомат, 9-диапазонный. Еще раз.
Ну да, насколько я правильно понимаю, это BMW.
Вот, не, начнем гадать. Давайте другие параметры еще. У ребятушки маечка мне достанет. Да, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Владислав,
Москва. 7373948, извините, Владислав, подождите, тут мне говорят, что телефон забыл, быстро. 7373948, 495-й код, доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, Владислав.
Сколько еще посадочных мест?
Посадочных мест у него, ну, чтобы комфортно, два. Вот, ну так, исходя из того, что на заднем диване, а так-то вообще пять, конечно. Ну, пять. Пять мест. Комфортно 2, относительно комфортно 4. Двум комфортно, троим так себе. Это когда, значит, 5 человек в салоне.
Да. 2 литра мотора у него на турбо или на атме?
Никто не спросил, обращая ваше внимание, что никто даже не поинтересовался, сколько лошадиных сил. Вот мы все это время играем, даже не понимая, сколько лошадиных сил у него. Турбовый мотор. Все, полминуты осталось.
Слушай, это «Шкода». Мне кажется, вот забыл, типа Кодиака, только вот...
Точно не Шкода, все, точно. Самый распоследний, принимаю звонок, распоследний. Ребят, вы сейчас будете поражены, насколько вы знаете хорошо этот автомобиль. Доброе утро, да, слушай, говорю же, близко подходили.
Роман, количество лошадиных сил?
200 сил, 2 литра, 200 сил, автомат 9-ступенчатый, более 210 миллиметров клиренс. Ну...
Давайте я попробую Land Rover, Range Rover Evoque.
О боги! Так случается только в кино, когда напряжение доходит до вот, кульминации. Вот уже, и уже кажется, что все пропало, но появляется он на белом коне и забирает эту майку. И конь теперь в майке, и он в майке. Спасибо вам большое. Все это правильный ответ. Land Rover, причем и полное название, каков герой, полное название дал автомобиля. Land Rover, Range Rover, Evoque. Подробности уже после новостей.
Моторы. Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. 385 154 автомобиля уже в столице, 22 600 такси, 27 144 каршеринга. Обращаю ваше внимание на это количество. 27 144. 308 согласованных, 70 несогласованных перекрытий. И скорость движения в центр по-прежнему, ну, довольно высокая для этого времени. 27 километров. Из центра можно выехать со скоростью 44 километра в час. О проблемах в движении сообщайте и в Телеграм, и СМС, и куда угодно, любым доступным способом пишите. Говорит МСК-бот, это телеграм-бот-мессенджер наш. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. 925-88-88-94-8, это СМС. 925-88-88-94-8. Вот Росомаха сообщает, на ВДНХ не работают светофоры. Где конкретно, какие, как долго, зачем? Звонили ли вы в 3210, где вам сообщают обычно, и куда вы, точнее, сообщаете о проблемах движения, в том числе и о неработающих светофорах, или это связано с тем, что кто-то должен приехать, как это высочайшее посещение должно быть в районе ВДНХ, и поэтому там все будет в ручном режиме регулироваться. Пока что мы этого не знаем. Да, и Ярославка умерла, сообщает Сергей. Секундочку, я посмотрю сейчас, во-первых, на то, сколько баллов. 4 балла в Москве из-за ДТП на выезде из Лефортовского тоннеля. Ну вот где-то здесь, где уже Бакунинская улица, вот здесь. Внешняя сторона третьего транспортного. Из-за аварии весь Лефортовский тоннель до шоссе... До никак... Ох, извините, я просто не обратил на это внимания. Не Лефортовский тоннель. Там у вас коллапс. Прямо все жесть, как серьезно. ДТП уже где-то за Бакунинской, ближе к Русаковской, к Красносельской улице и Русаковская эстакада. Ближе к ней. Здесь ДТП. а хвост пробки растянулся до Волгоградки. Представляете? Ну, то есть, если вам в центр нужно как-то, и как-то вы, ну, или не в центр, или куда-нибудь вам нужно, и стоите у Волгоградочки и думаете, ну, сейчас до Нижегородки доеду, и там дальше все поедет, или до шоссе энтузиастов доеду, а дальше все пойдет, не поедет до Русаковской, до Красносельской улицы. Все, вот эта пробка стоит от Волгоградки до Красносельской. И внутренний МКАД тоже, кстати говоря, плохой, от Дубровки и до Варшавки, и потом до Ленинского. Почему? Потому что на третьем транспортном на внутренней стороне у Ленинского тоже авария. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Ром, Анатолий. Проехал полчаса назад Ярославку до МКАДа, вот то, что там была авария, держала после Матищ. 20 минут потратил, вот, все нормально. Дальше выезжаем на МКАД, на Внутрянку, в середине Лосиного острова. Улетел Саньонг, по-моему. Отбойника там нет, там как раз бордюры поменяли. И отбойник металлический не стоял. Улетел в канаву к лесу. Вот, стояла фура в правой полосе со знаком. Тоже пробочка собирается повнимательнее. Ну и вообще, в принципе, что-то сегодня утро, так сказать, не очень понедельничное. А так
как-то отвязно, да? Отвязно люди.
Да, и отвязно, и затыков много таких серьезных по времени. Рановато для них, как бы.
Я тоже на это обращаю внимание. Я думаю, что это связано еще и с календарным числом. 16 декабря. Понятия не имею, зачем здесь нужны все эти дополнительные регионы. Как-то, стоя в пробке, обратил внимание, что 90 регионов вдруг очень много стало. Прям вот едешь, а вокруг 90-90, когда экспансия. И я не знаю, зачем, вот что здесь есть такого в предновогодние дни, чего нет у вас, скажите. Неужели глобализация не добралась до нас и всевозможную продукцию всевозможных компаний, занимающихся сладостями убийственными или бытовой химией, или еще чем-то. За колбасой вы, что ли, приезжаете сюда? У вас же колбасы нет. Нет, я не против. Все флаги, все регионы в гости к нам. Но что конкретно вы имели в виду, когда приезжаете сюда прямо перед Новым годом массово? Вопрос, зачем? Ну, в смысле, за какой вы потеряли это здесь, на автомобилях? Понимаю, по ярмаркам погулять, по предновогодним и предрождественским, с детишками и все такое. Так для этого либо на выходных, либо вот этим МЦДКБПБ, на поездах, на радиальных электричках, которые из Подмосковья приезжают в очень удобные места и дальше тоже удобно. За какой на автомобилях сюда ехать, и что, честно, мне это абсолютно непонятно. Значит, вообще очень плохой восток сегодня. Прям вот совсем от МКАД до Третьего кольца, восток весь. Волгоградка от МКАД до Трешки полностью вся красная, там нет места, где бы она ехала. Дальше Нижегородка, Рязанково, здесь тоже все прям вот стоит местами в черное, потому что ДТП. Шоссе энтузиастов, потому что у метро авиамоторное ДТП, там тоже все, проспект Буденного, Измайловский парк, тоже скорость движения местами до 2 километров, там 3 километров в час. Про Ярославку, сами знаете, только что послушали. Она прям вот тоже мрак окончательно. И вообще везде, ребята, это не 4 балла. Яндекс, пора бы пересчитать, здесь точно не 4 балла. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, меня зовут Игорь. Ну, двигаюсь сейчас по внутреннему МКАД и встаем в пробку перед Ленинградкой, которая из-за ремонта работает.
Из-за ремонта. Да, еще и ремонт не успели закончить. Или отбойники нужно резко помыть.
Вот. Нет, там ремонтируют мост над каналом. Ну, как-то
стыки,
очень
да, там прожигают что-то.
Да, стыки. Ну, мне кажется, там его растягивают бюджет, наверное, или людей ищут, что делают.
Или людей растягивают.
Знаете, хотел бы обратиться вот с таким вопросом интересным. А знакомый недавно обнаружил, что у него есть автомобильный сам премьер, вернее, был автомобильный сам премьера, который был продан благополучно года 4 назад. А недавно стали приходить штрафы на этот автомобиль по номеру, но фотографии другие. Вот попытались разобраться немного, обратились там в суд, взяли справку, сказали, что этот номер уже не принадлежит этому автомобилю. Обратились в суд. Суд сказал, что у нас там нет оснований возбудить уголовное дело, там что-то еще обжаловать надо. Ну, в общем, каждый штраф нужно обжаловать, вроде как. Суд в ГАИ, ГАИ в суд, и вот они между собой колеблются. Что делать, как быть? Штрафы приходят, приставы работают, не можем мы отменить их.
То есть, еще раз, был автомобиль, который...
Был автомобиль, который был продан там в 2014 году. Есть справка с ГИБДД о том, что номер за этим автомобилем, за этим ВИНом уже не существует. А недавно
обнаружился...
А что значит продан? Как который... продан? По генеральному доверенности?
По купле-продаже.
Купле-продаже.
Да, нет, по купле-продаже, да.
А зачем же, зачем же приходят штрафы вашему другу, если он уже не имеет
отношения? Не знаю, вот как-то вот выяснилось, что в базе опять случайно какая-то ошибка закралась.
Ага, то есть не перерегистрирован автомобиль на нового владельца, что ли, остался?
Нет, почему? Не он еще перерегистрирован. Да. Nissan Premiera, снят с учета, все из продажи, передача другому лицу, 12.01.2016 год, по номеру, раненый госномер такой-то, ранний госномер такой-то, замена госномера, замена госномера, ВИН-код такой-то, справка выдана там в 2019 году Максимова.
Какой интересный...
Номера числятся за каким-то, по-моему, Хундаем, он благополучно ездит. А самое интересное, что он ездит, нарушает штрафы все там немыслимые и мыслимые, по автобусным полосам, через сплошные ездят.
Я не понимаю, просто... Вот, приходят... А как, то есть приходят письма с постановления о штрафах вашему другу, а там указаны его данные, что такой-то, такой-то, на автомобиле таком-то, там-то нарушил? Или...
Там указано, что Nissan Premiera, госномер такой-то, но фотография там, Hyundai Genesis.
На фотографиях? Nissan Premiera. Но я все равно, на какое отношение он премьере имеет, если он его продал и уже не имеет к нему отношения, к этой премьере?
Ну, ошибка в базе данных, вот как-то вот возникла, что это, то есть...
Я понял. Да, у каждой, как говорил Иосиф Виссарионович, у каждой ошибки есть имя и фамилия. Да, поэтому тут такая ошибка, какой интересный вопрос. Я запомню его, давайте я запомню и попробую, потому что у меня прям вот такого... Точно сформулированного ответа нет. Слишком много здесь как необычного. Проданный автомобиль, а здесь другой автомобиль. Уже даже не двойник, а какая-то история. Ладно, щелчок тоже плотный, не как обычно. Перед Халтуринским не характерно много автомобилей, это пишет Деко. Дальше, сотрудник ГИБДД, потому что катается, вот что. Но мы не можем заподозрить сотрудника ГИБДД в том, что он так вот в наглую. Нет, так вот, такого мы не можем заподозрить. Нужно снимать с учета, и все сразу найдутся. Официалев. Официалев. Вы знаете... Так ведь снят, насколько я услышал, что снят с учета. Как бы, ну, все справки, что все снято с учета, что автомобиль не тот. И на фотографии другой автомобиль. А в текстовой части постановления указан Nissan, который снят с учета, насколько я понимаю. Ну, это необычно очень. Ну, как, в смысле, в этом, здесь во всем этом все сразу необычное. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, здравствуйте. Карточка не ушла в архив предыдущая.
Так.
Сотрудник, который производил операцию регистрационную, возможно, что-то некорректно совершил действие.
Так.
И получается, что в базе данных висит машина, та, которая была когда-то.
Да.
А новая операция, наоборот, должна была подняться, а та опуститься. Что-то некорректно совершили, поэтому... То есть, значит, та машина, которой нет, проще говоря. Вот и все.
Да.
Надо, чтобы подразделение, которое потом регистрировало, повторно выгрузило информацию в базу данных.
А что же делать? Теперь.
Обратиться к тому подразделению, которое совершало последнее регистрационное действие.
А если там не ошибка, а преднамеренные действия?
Да
не может такой. Такого.
Конечно, нет.
Ну, смысл в том, что вот ты гоняешь покойники себе на своей тачке, а штрафы и все остальное приходит другому человеку.
Потому что текущая карточка, значит, это старая.
Так я говорю, что смысл, значит, есть, ты нормально ведешь себя отвязно на дороге.
Нет, это точно говорю, это не специально.
Здесь подразделение нужно брать. Но может быть. И вы знаете, я думаю, что, в общем-то... Да, мы привыкли в людях всегда видеть хорошее сразу. То есть мы сначала видим в людях хорошее до тех пор, пока они нас не убедят в том, что мы зря это делаем.
Моторы.
Сейчас я хотел бы откатиться немножко назад, в прошлую получасовку вернуться и вспомнить, что у нас что за тачки же случился Land Rover, Range Rover Evoque. И у этого есть причина. Даже несколько. Во-первых, одна из причин это то, что компания Land Rover задумалась над созданием бюджетного вседорожника на базе Range Rover Evoque с угловатой внешностью Defender'а. Ожидается, что новинка будет оснащаться мотором полуторалитровым. Также там гибридная силовая установка будет. И это, в общем-то, сама по себе идея верная. Правильно? Ну, верная. Но потому что Defender, мы видим его, И это, ну, довольно крупный парень. А если вам нужно что-нибудь относительно компактное, но при этом такое утилитарно-брутальное, угловатое, и что-то такое, чтобы вас не могли заподозрить в гламурности, что, дескать, вам Виктория Бекхэм спроектировала автомобиль, а вы мужчина и катаетесь, зачем тебе это нужно? А вам такое надо, маленькое, вам, ну, вот что-то такое, компактненькое, ну, при этом, чтобы оно было брутальным. И вот, пожалуйста, Land Rover идет вам навстречу. Значит, цена около 25 тысяч фунтов стерлингов, это примерно 2 с копейками миллионов. Сконструирован на платформе D10, тележка там же, на той же, на которой лежит, построен Evoque и Discovery Sport. Построено шасси. Когда, я хочу понять, когда это может. Премьера бюджетного кроссовера запланирована на третий квартал 2021 года. К этому времени может выйти заряженная версия Defender. Ну, все понятно. Значит, здесь все ясно. Хорошо, мы, спасибо большое, мы подождем. Но уже сейчас, в общем-то, если сил ждать нет, а до жути, как хочется, настоящий британский такой, как бы это сказать, вседорожно-кроссоверный автомобиль. Уже сейчас можно обратить внимание на Land Rover, Range Rover Evoque. Тем более, что автомобиль сейчас проходит жесткое испытание моторами. Жесточайшее. Вот. И нужно сказать, что самые приятные ощущения вызывает автомобиль. Вообще, первые впечатления, первые ощущения. Пока что их не очень много, но первые приятные впечатления связаны с чем? Связаны с основательностью автомобиля. Я уже и забыл, какого он основателен. Во-первых, это то, что мы называем новым Evoque'ом. Все то, с чем знакомились до этого, это был предыдущий, а сейчас новый. С немножко подправленной внешностью и с заметно изменившейся внутренностью. Интерьер автомобиля сейчас подогнан под все то, что мы видим в совершенно актуальных моделях компании Jaguar Land Rover. Актуальных, и эта актуальность была запущена Velar, если вы помните. Вот Velar показал, как должны выглядеть интерьеры новых британских внедорожников. Это два больших экрана, где вот уж где кнопок нет вообще, в принципе. То есть из кнопок физических на центральной консоли только крутилка громкости, шайбочка, и две шайбы выбора температуры в салоне и интенсивности обдува, и то они с меняющимся назначением. То есть продавливаешь эту шайбу, и вот она уже отвечает у тебя за подогрев сиденья. Еще раз продавливаешь, и вот она уже отвечает за температуру климатической установки. Все остальное заведено в экраны, в сенсоры, ну и вот сюда. Говорить о том, насколько это удобно, насколько это практично, как это работает в морозы, я сейчас не буду. Во-первых, у нас морозов нет. Во-вторых, уже как бы останавливались на этой теме. И еще раз, я считаю, что это не конец коммуникационной эволюции наших отношений с автомобилем. Все вот эти вот экраны. Эволюция должна прийти к тому, что мы будем общаться с автомобилями голосом. И чем больше заведено вот сюда, в электронную начинку, в электронный мозг, чем больше функций автомобиля заведено, тем больше функций становится нам доступно именно для голосового управления. Кстати, как оно работает, это голосовое управление в Evoque, нужно проверить. Могу ли я там те самые включать подогревы сидений, как работает изменение показаний климата, все остальное. Но не это главное. И даже не обновленный интерьер с этими экранами, со всем вот этим вот главное в автомобиле. Главное, на мой взгляд, его основательность. Я хочу вам сказать со всей убежденностью, со всем своим опытом тестирования и знакомства с автомобилями этого сегмента, вот этого класса. Это самый основательный кроссовер этого класса и такого размера. Что имеется в виду? Имеется в виду ощущение на руле и поведение, в принципе, автомобиля на дороге. Вот реально возникает чувство, что ты за рулем гигантского рейндж-ровера. Большого, с тяжелым, таким вот прямо налитым тяжестью рулем. С подвеской, которая проглатывает все там стыки, неровности. Ты проезжаешь их. Действительно, вот ощущение внедорожника. При том, что сам-то по себе автомобиль компактненький. 4 метра 37 сантиметров. 4,37. Но по повадкам и по ощущениям, к этому сначала нужно привыкнуть, но, тем не менее, это это скорее очень приятное, чем очень неприятное ощущение. Мы знаем, что сильно тяжелый руль и такие вот тяжелые ощущения от автомобиля не имеют отношения к драйверским каким-то удовольствиям, но тем не менее мне нравится его основательность. Это такой сбитый кирпичоночек, кирпичоныш на дороге, очень сбитый, очень собранный по повадке, по поведению и по рулю. А, версия дизельная, 180 сил, 2 литра, тот самый 9-диапазонный автомат. И вообще нужно сказать, что как выглядит руль, а он выглядит таким многофункциональным, как у любого современного Land Rover или Range Rover. Вот так выглядит и приборная панель, цифровая приборочка. Выглядит насыщенной, многофункциональной. То есть сразу много параметров можно вывести на приборку. Ровно так, как много всего заведено и на руль. То есть, включая кнопку подогрева руля, активация некоторых ассистентов, система лимитирования скорости, система адаптивного круиза, система удержания в полосе. Это все, все кнопки, вот назначение этих кнопок на руле. Причем под одним пальцем большим правым. С левой стороны у тебя управление мультимедийной системой. И, в общем... не сказать, что запутано, но много всего на руле, и надо еще понять, хорошо это или плохо. Вот ровно так же много всего и на приборной панели, и там на приборной панели сразу можно вывести, то есть назначить себе параметры, которые ты хочешь, чтобы всегда у тебя были перед глазами. И вот пока сегодня ехал, обратил внимание на один параметр, который меня, признаюсь, впечатлил. Потому что перед этим Терамонт каждый раз, когда его, Volkswagen Терамонт, когда его глушишь, выходишь из него, он показывает информацию по поездке. Сколько проехал километров, средняя скорость, средний расход. Вот средний расход лучше был 13,5. Так как-то вписывалось в общие характеристики автомобиля, вот как должно было быть. И сейчас я с удивлением увидел... Сначала 7 с копейками, а потом 6 с копейками литров расход топлива в автомобиле, который по ощущениям совершенный такой шлакоблок большой, в хорошем смысле слова, тяжелый, увесистый, основательный весь. И я вижу расход там, 7, 6,8, 6,7. Да, я ехал по пустому городу. Да, на лимите шел где-то 80, ну, там, 78. На Кутузу вышел, вообще 98 поставил. Да, это все так. Но, тем не менее, с удивлением смотришь документацию и видишь расход в городе 6,7. Смотришь на приборку 6,7, 6,8, 6,7. Не стал пока фотографировать, потому что пока подъезжал, под шлагбаумами стоял, там светофоры, все это. Увеличился расход уже вот сюда, подъезжая к офису, до 7 литров. Тем не менее, 7 литров для такого автомобиля основательного весом, ну, почти 2 тонны, 1800 там чем-то килограмм. На мой взгляд, это очень прикольно. Вот теперь попробую обратить внимание на этот же параметр, но уже при движении в плотном потоке, по пробочкам, там, когда нужно постоять. Посмотрим, во что это выльется. Но пока могу сказать, что это чрезвычайно экономичный автомобиль. Дизель, 180 сил. Да, он не самый динамичный. 9,3 до сотни. Это, в общем-то, так себе. Но при этом 430 ньютон. И на старте, вот то, за что мы любим автомобили в городе, и почему важны именно ньютоны и важна тяга в городе, потому что все удовольствие от разгона ты получаешь в первые секунды разгона, правильно? Потом у тебя начинается 60-70 километров, и тут ты уже все. Либо под камерой, либо светофор, либо пробка. Поэтому вот эти вот первые секунды здесь ты переживаешь чрезвычайно эмоционально в этом автомобиле. Ну и, разумеется, дальше все, что касается качества отделки, салона, кожи, замши или алькантара, как мы это говорим, сиденья, подсветка амбилайтная, все это есть, все это очень хорошо. Немного смутила комплектация, но я так понимаю, что автомобиль так собирали как-то специально эту комплектацию. Есть много всего современного, там, приборная панель, система считывания знаков, аварийная остановка, адаптивный круиз, умный лимит, удержание в полосе. Много ассистентов. При этом без ключевого доступа нет, нет памяти сидений. То есть ты не можешь запомнить положение сидений. И нет, без ключевого доступа нужно постоянно разыскивать ключ в сумке. При том, что все говорит о том, что это так прям современное все должно быть. Может, вы не обращали внимания, но в этих новых эвоках ручки дверные, они ровно так же утапливаются полностью в тело двери, как это происходит в Веларе. И здесь вот само напрашивается, чтобы ключ не искать, все так современно выглядит. А нет, нужно найти ключик и ключом это все дело открыть. Да, а пока что впечатление очень приятное об автомобиле. Технологичный, современный, но, как я уже сказал, на мой взгляд, вот что мне больше всего нравится и впечатляет, это его экономичность сейчас. Ну, по крайней мере, сейчас. И основательность. Прямо вот, ну, честное слово, это его основательности хватило бы на пару таких автомобилей вот такого размера. Да, ну и если про все остальные параметры сказать, максималка 205 до сотни 9,3, должен в смешанном цикле потреблять 5,7, на трассе 5,1 литра. В городе 6,7. Пока что, если в городе нет пробок, то вот эти 6,7, как я уже сказал, выдерживаются вполне точно. 4,37 длина, 2,68 колесная база для задних пассажиров. Места не очень много, прямо скажем. Это не очень большой автомобиль, и, соответственно, места не очень много. Ну, такой усредненыш. Усредненное пространство для задних пассажиров, усредненное количество литров в багажнике, там почти 500-591 литр, 65 литров объем топливного бака, масса 1891 килограмм. Моторов несколько у нас, 2 литра 200 сил, 2 литра 249 сил, это если бензин, если дизель, 150 и 180 сил того же объема. Мотор. Ну и, наверное, про цену нужно сказать. Стартовая 2 929 000, а финишная она находится бог знает где. Вот честно вам скажу, потому что я посмотрел спецификацию этого автомобиля тестового. Он 2 900 с чем-то стартовая его цена. А версия тестовой модели оценивается в 4 100 000 там с какими-то копейками. Я еще присмотрюсь, что в него там на 4 000 000 навставляли, но, в общем, вот это дает нам примерное представление об эластичности этой модели, об эластичности ценообразования. Может, 2,9, а может, 4,100, а может, и, я думаю, 4,5, если вы захотите. Он, в общем, готов удовлетворить все ваши интересы, вот эти финансовые.
Моторы. Движение.
Плохой город, ребят, плохой, красный, и красный везде на подъездах, и красный на кольцах, третье транспортное, мрак, МКАД тоже, в общем, плохой, Яндекс говорит 5 баллов, но на самом деле хуже, и плохо то, что дальше будет еще хуже. 442 тысячи автомобилей сейчас в столице, в начале программы их было 140. Зовут меня Роман Щукин, давайте, держитесь там.
Моторы.